Человек из телевизора.
Ну что, мы начинаем программу «Человек из телевизора». Я бы так сказала, человек, вернувшийся в телевизор из кино. Ирина Петровская здесь. Ира, добрый день.
Да, доброе утро.
Ирина Петровская была на Кинотавре, поэтому, конечно же, хочется и об этом поговорить, о ее впечатлениях, которые она там получила в городе Сочи. Вот. А я в это время была здесь, по заданию Ирины Петровской смотрела телевизор, в смысле участвовала в чемпионате Европы по футболу. Поэтому кроме футбола ничего в телевизоре не было, докладываю я.
Я, в общем...
Ничего не было.
Тебе честно
было вручение госпремий, и все.
Докладываю также честно, что я все-таки тоже время от времени подсматривала в телевизор и тоже с ужасом понимала, что ничего кроме футбола...
А все с ужасом?
Нет, с ужасом в смысле, что мы не сможем ничего в субботу, кроме этого, внятно обсуждать, потому что опять праздник свалился на наши головы, и все отменилось очередной раз.
Есть что обсудить, не волнуйся.
Ну,
наши слушатели, наши телевизионные зрители нас в беде не бросят. Есть что обсудить. Но для начала давайте мы поговорим все-таки о том, что там ты получила, какой заряд положительных, я надеюсь, эмоций, поскольку наверняка многие фильмы, которые участвуют в конкурсной и во внеконкурсной программе «Кинотавра», у нас будет шанс увидеть здесь, в Москве, не только в кино, но и на телевидении тоже. Вот я хотела привязаться еще к тому, что Вита нам говорила по телефону, по поводу фильма Кирилла Серебренникова «Юрий в день», который, судя по всему, там расколол общественность пополам. Ну, фильм «Скандал». А так ли это действительно? И какое впечатление этот фильм на тебя произвел? И расскажи, пожалуйста.
Ну, я, во-первых, не могу согласиться,
что он общественность интеллигенцию
расколол пополам, потому что мне показалось, что тут совсем не пополам. Вот, судя по реакции людей, с которыми я общалась после этого фильма, причем как кинокритики, так и актеры там, и режиссеры, ну, все-все.
Актеры, режиссерам не верь,
не
все,
важно, там всегда много разного народу, который никогда не заинтересован, по идее, да, там, как-то, потому что на фильм, на показ Кирилла Серебренникова был абсолютный аншлаг, лом. Ломился действительно этот зимний театр, где проходят, собственно говоря, просмотры. И, в общем, ожидание было, я думаю, велико. Но поскольку я, в принципе, с огромным уважением отношусь к Кириллу Серебренникову и к его театральным работам, и к его киноработам, то я, ну, пожалуй, не решусь говорить то, что говорили очень многие, что это абсолютно конъюнктурная, из головы вымороченная такая работа, ну, спекулятивная, да, с огромным количеством черноты, чернухи, при этом напичканные бесконечными символами. Но все равно в ней что-то есть такое вот очень больное, патологичное.
А про что получилось?
Это трудно пересказать, она по-своему. Это сценарий, на самом деле, Юрия Арабова. Такая, в общем, полумистическая история. Довольно молодая еще, прямо скажем, молодая женщина, может быть, там ей лет под 40 по сценарию. Играет ее Ксения Рапопорт. Извините, пожалуйста, акклиматизация. А, замечательная Ксения Рапопорт, ты ее знаешь, прекрасную актрису. А те, кто не знают, напомню, что она вот в «Ликвидации» играла...
Замечательная артистка.
А, любимую женщину, вот, Лаврион, ну как там его звали? Да, ну, тот персонаж, которого играл Лавроненко. Она оперная дива, уезжает за границу и приезжает с сыном к себе на малую родину в какой-то там богом забытый городок.
Не рассказывай содержание. Я хочу понять, про что? Вот смысл этого фильма? Про что?
А дальше она все теряет. Вот все. Она приезжает успешным, знаменитым человеком вот в эту вот чудовищную провинцию. И дальше она последовательно, или точнее даже сразу теряет все. У нее пропадает сын. Начинается страшная, естественно, ее материнская мука. А дальше идет серия каких-то вот эпизодов и изменений в ее жизни, которые, наверное, можно толковать как, может быть, искупление за какие-то там ее грехи. Она последовательно, опять же, идет на все больше и больше какие-то жертвы. Ну, в общем, ничего не разрешается к концу, никто не находится. Она остается в этом жить городке, ожидая, что сын вернется. В общем, сложно пересказать, но смотришь именно потому, что ты все время ждешь, вот чем это разрешится. Это, в общем...
То есть сюжет, ну, здесь, как я понимаю, не слишком важен, да?
А да, скорее важно, важно скорее вот это вот ее как бы духовная жизнь, ее превращение, ее смирение, то, что она принимает эти обстоятельства и намеренно, ну, как сказать, намеренно, не намеренно, но оказывается в самых тяжелых ситуациях, где она пытается каким-то совсем уже ужасным там изгоем людям помогать.
Но вот Вита сказала, что этот фильм ее оскорбил.
Ну, я не могу сказать, что он меня оскорбил, но просто местами его действительно просто невыносимо смотреть, потому что там присутствует тоже какой-то жесточайший натурализм. Барак с заключенными туберкулезниками, такое ощущение, что это просто натурально снято, с плевками, с кровью. Ну, в общем... Я тебе передать не могу, конечно, это смотреть, когда ты смотришь, это невероятно ломает. Мы до этого поговорили, ты говоришь, неужели там на уровне Балабанова? Ну, нет, пожалуй. Все-таки Балабанов там, да, он как-то абсолютен вот в этом. Но все равно вот тяжелейшее ощущение, и, конечно, я не понимаю, кто пойдет на это кино, и будет ли у него вообще прокатная судьба.
Ну, я думаю, что вряд ли Кирилл Серебренников об этом думал, потому что ну, такие да, фильмы, да, они делаются либо ради эпатажа, либо ради какого-то важного высказывания. Я, естественно, не могу ничего здесь говорить, потому что я не смотрела фильм, но мне ужасно интересно все, что вы говорите. Очень хочу посмотреть, и надеюсь, что мы это увидим. Потому что, например, фильм Балабанова, о котором мы вспомнили, я считаю выдающимся фильмом нашего времени, просто выдающимся. По своему откровению, по своей жестокости, да, да, иногда надо жестоко с людьми разговаривать. Но поэтому я пытаю тебя, вот про что получилось, так смысл-то в чем?
Ну, это для меня это, наверное, если вообще искать, да, какой-то такой смысл.
Вот арабы же просто так не пишут.
Про те испытания, искушения вначале, испытания, которые выпадают человеку, и который в силу своего, не знаю, там, духовного и человеческого опыта пытается их преодолеть и пытается каким-то образом... все-таки не скотиниться, не опуститься. Ну, вот так, если совсем грубо. Но повторяю, что это вот не тот сюжет, который можно изложить последовательно. Вот случилось тот. Вот можно изложить, только приехала женщина в маленький городок, у нее пропал сын. Что ну, случилось, сюжет, непонятно.
Но я не про сюжет спрашиваю.
Да, ну, понятно, вот да. Еще раз тебе говорю, что я не видела 50 на 50. Я, пожалуй... не встретила вот за день, который мы обсуждали эту работу, ни одного человека, который бы ее принял. Mm-hmm. Есть просто люди, которые пытаются понять, да, что движет в данном случае художником, когда он снимает такое кино. А, и есть люди, которые однозначно ни вот эту эстетику, ни этот сюжет, ни эти ходы, ни эти символы не принимают.
Mm-hmm.
Вообще, должна сказать, что вот такое вот то, что из того, что я смотрела, ощущение вот безвыходности, тоски и черноты, которое идет с экрана и от очень многих работ, вот оно даже, пожалуй, зашкаливает. Потому что из всего, что я посмотрела, вот два фильма, которые мне реально понравились и которые произвели впечатление, первое «Дикое поле», это Михаил Калатазишвили по сценарию Луцкого и Саморядова. И второй, совсем просто из другой оперы, что называется, это второй фильм Оксаны Бычковой, которая сделала «Питер-ФМ». И вот он сделан частично в той же эстетике и стилистике, ну, то есть, в общем, тоже ничего особенного, да, но есть атмосфера, есть настроение, есть потрясающий английский актер, который там играет такого...
Английский?
Да, английский актер, кукольника, приезжающего сюда, и дальше зарождается любовь между этим кукольником и переводчицей. Да и вот это вот есть вот свет, и поэтому принят он был, хотя ничего такого там особенного нет. Просто на ура, именно, видимо, по контрасту с тем, что смотрели люди в течение многих дней.
Угу.
Вот я, к несчастью, уезжала вчера, и вечером там был показ нового фильма Алексея Учителя «Пленного». И ему предрекали, в общем, такую...
Не пленного учителя,
да,
а...
пленный фильм. Фильм
пленный, называется «Пленный».
А режиссер Алексей Учитель. И там, в общем, ожидали, что это один из фильмов фаворитов. И второй был должен быть показан фильм документальный, причем полнометражный, по-моему, Манского Виталия под названием «Девственность». Но вот я, к сожалению, уже этого не застала. Это, по-моему, единственная документальная лента, которая в конкурсе. А вообще смотрят кино, я поразилась, каждый практически два вот конкурсных показа в день, полностью практически битком набитый зимний театр. И еще потом повторы, и тоже приходят бесконечные, там люди какие-то приезжают, какие-то уезжают, поэтому досматривают, да. А плюс еще, конечно, как всегда, там кино на площади, и тоже забито все это уже там и жителями города, и, видимо, отдыхающими.
А как к Олимпиаде готов город?
А, вот это самое большое мое потрясение. Ничто в городе Сочи не намекает на то, что, ну хорошо, да, 8-й год, 6 лет еще, что вообще там будет Олимпиада. Видела здание нового аэропорта, который, говорят, открывал Путин. Он стоит, он так на отшибе от этого старого здания. Все вроде бы готово, но совершенно ни один самолет туда не подруливает. И мы решили, что, очевидно, его решили как раз к 2014 году сохранить, чтобы, не дай бог, там не затоптали до того. Но для этого нужно его чем-нибудь, какой-нибудь пленкой, наверное, покрыть, чтобы еще к тому же и не сыпался. И, конечно, самая большая проблема – это дороги. Это что-то невероятное, потому что те, кто были в городе Сочи, знают, что от аэропорта, скажем, Адлера до центра города, ну, до той же «Жемчужины», ну, по-хорошему доехать там полчаса, да, вот были случаи, когда прилетали люди, и ехали они по 3 часа, потому что там временами просто однополосная дорога, и мы вчера, хотя, казалось бы, уже был выходной день, мы вляпались просто в дикую пробку в самом Адлере, и у меня возникло уже ощущение, что мы просто не успеем, да, на самолет. И как это будет решаться, понять совершенно невозможно. Ну, гостиницы, есть какие-то новые гостиницы, но они тоже не решают проблемы. Я видела там уже 2 года назад, скажем, что-то строилось, сейчас уже введено в эксплуатацию, какие-то газпромовские такие все шикарные, ну, сколько они могут вместить. А, скажем, та самая «Жемчужина», где проходит кинотавр, ну, там есть частично отремонтированные номера, но очень большая часть номеров – это просто… Ну, даже я передать не могу, что это такое. Это состояние сантехники, эти вываливающиеся двери шкафов.
Ой, так что, может быть, корейцы правильно сделают, что все-таки так
вот я
готовятся,
подумала,
тайком
я
готовятся.
Подумала, корейцы, конечно, молодцы, что не оставляют, да, не, да, оставляют, да, стараний, не оставляют стараний маэстро. Хотя, черт его знает, за 6 лет, конечно, может быть, и можно что-то сделать.
Чудес не бывает. Не бывает чудес. Такого не бывает.
А, ну,
вот, получается, сначала нужно начать, сейчас строить город.
Вообще нужно все, по идее, дороги, много чего там снести, ну, да, конечно, и начинать действительно строить город.
А, хочу тебе процитировать наших слушателей, которые вот рассказывают о том, чего они видели в телевизоре за прошедшую неделю. Вчера, видимо, из-за усталости от работы я просто прилегла дома на диван и начала по России смотреть «Мыло», если у вас нету тети. Думала, часок полежу, и оно закончится. Но нет, целых 6 часов. Весь праздник, это 12 числа. А я уже в курсе личной жизни героев. Никогда бы про себя такое не подумала. И в роли зрительницы такого фильма себя не представила. Вот так вот.
Ну, то есть наша замечательная слушательница, да, случайно попала на
и
«Мыло»,
целый день провалялась
и отметила праздник вот таким образом. Ну, на это и расчет. Между прочим, это такая с недавних времен установившаяся, не помню, кто ее уже ввел, но программная политика по праздникам — брать какой-то сериал и целиком показывать. Вот на 1, по-моему, мая, скажем, РЕН-ТВ показал целиком Чонкина.
Ты послушай, какой там Чонкин? Канал СТС показал 23 серии «Папиных дочек» в течение всего дня.
Ну,
то есть начали с утра, что... там, знаешь, программа, программа телевидения, да, вот колонка. Одна, там 3 строчки на канале СТС на весь день, понимаешь?
Очень правильная и точная, на мой взгляд, программная политика, потому что люди пропускают, да, ведь, ну, трудно представить, что человек из дня в день, если только он не сидит дома, смотрит, а тут можно, представить, что это такое, посмотреть, вникнуть,
понять.
И сойти
с ума, можно заранее сойти, вызвать доктора.
Можно не сойти, а канал ТНТ, например, любит показывать по праздникам, скажем, «Дом-2» от заката до рассвета, или там как с утра до вечера, или свои прежние все эти проекты, вот так вот в режиме нон-стоп, скажем, я тоже на какой-то недавний праздник смотрела с утра и до вечера их программу «Такси», которая мне нравится.
Да-да-да, где, кстати, викторины всякие в машине.
Это не, ну да, ну ответы на вопросы, но просто сама форма симпатичная, и люди там себя так забавно обычно ведут и проявляют. Я, кстати, думала, что это оригинальный формат, но когда была зимой в Германии, обнаружила, что это идет по немецкому по телевидению со своим ведущим.
А как же? В понедельник день тяжелый, смотрю по вечерам тупо, на что попаду. Попала на Малахова, а может, это было не в понедельник, все дни тяжелые, поэтому не помню. Там последняя любовь Виктора Астафьева и его почему-то им официально непризнанная дочь. Приличная женщина, последняя любовь плакала. А я все думала, а чего они пришли? Ответ для себя нашла такой, что, наверное, в этой истории им надо было засветиться для признания дочери. Наверное, в этом дело уж очень тяжело было этой женщине. Вот такой фрагментик я видела. Потом школа злословия со Смелянским. Доня Станя что-то в последнее время, но такие ласковые, так влюбленно смотрят, аж противно. И попала, наконец, на самый конец фильма про Мурдюкову. И опять про любовь, что, оказывается, Шукшина она любила, а Тихонова нет. Вот так обогатилась.
Она ведь по порядку. Между прочим, я тоже попала на фильм Нона Мурдюкова про любовь. Тяжелое на меня произвело впечатление, потому что вот по-прежнему я считаю, что эксплуатация тяжело больного человека, часто, может быть, не вполне отдающего себе отчет, да, в том, что его снимают, как он выглядит, в этом есть что-то такое глубоко аморальное. Хотя, можно сказать, она сама согласилась, но вот может, я не права, а может быть, действительно важно зафиксировать любое проявление народного любимца, народной любимицы, да. Но когда просто элементарно вот, трудности речевые, ну, все мы понимаем, да, это очень тяжко и оставляет какое-то ощущение. Я уж не говорю о том, что все-таки Нона Мурдюкова останется и есть в нашей истории, да, кино, культуры. Все-таки не тем, кого и как она любила, да, и ее любили, а все-таки своими потрясающими киноработами. А добавляет ли это что-то к ее образу? Для меня не особенно. А для других людей, не знаю, мне кажется, что нормальные люди, которые ее любят и знают, тоже испытывают это чувство, дикое, фантастическое чувство вот этой вот неловкости. Да. А Дуня Смирнова, значит, с Дуней Смирновой, кстати, мы общались, она на Кинотавре, по поводу школы злословия, и как раз мы на эту тему говорили, что из школы злословия ушло злословие. И она говорит, что, в общем, это совершенно не их цель, они давно уже отошли от этого и делают действительно просто разговорную программу с теми людьми, которые им интересны, пытаясь выйти за рамки вот этой узкой попсовой медийности, которая сегодня одолевает все программы. Если в ней нету Баскова, там, я не знаю, депутата Митрофанова и кто там еще, и Ксении Собчак, то вроде как и народ на это не пойдет. Они намеренно вот в этом вот, да, в своем сегменте ночном привлекают просто думающих, умных, приятных, симпатичных. Мы говорили, кстати, про Прилепина, про Володю Толстого, директора Ясной Поляны, вот эти вот программы. И они хотят и дальше идти, вот, да, не в рамках этого круга узкого, а вширь. И вот, в частности, сейчас хотят там приглашать разных врачей известных и малоизвестных, потому что такой известный врач в нашей стране, только доктор Рошаль, может быть, Чазов, да, сколько их на самом деле. Вот, поэтому стали ласковые, но я не представляю себе, а как можно с Анатолием Мироновичем Смелянским быть не ласковым, да, с таким умницей, замечательным, ярким, эрудированным человеком.
Я вспомнила, я видела тебя в телевизоре. Вот что. Вдруг между футбольными матчами, да, когда я уже одурела от этого от всего, вдруг я, щелкая в перерыве между одним и вторым матчем, вдруг смотрю, о, Петровская стоит на трибуне. На трибуне стоит Петровская, рядом с ней стоит печальный Минкин, который ни во что не верит.
А с другой,
стороны вальяжный Эдуард Цагалаев.
И вполне оптимистичный, да,
а напротив какие-то люди, которые что-то делали, что-то они кричали.
Напротив
нам
были социолог, вот Левинсон, да, потом профессор школы экономики Александр Шариков и кто-то еще
третий. То есть типа куда котится наше телевидение, спрашивала Татьяна Малкина.
Там был, по-другому немножечко было сформулировано.
Ну я уж надеюсь.
То, что мы видим, это то, что нам навязывают, или это выбор осознанный зрителя. На эту тему была дискуссия.
Можно мы сейчас новости послушаем?
Да с радостью.
Пожалуйста.
Человек из телевизора.
Так, кстати, хотела обратить твое внимание, вот ты не видела, может быть, увидишь, может быть, записи, тебе кто-нибудь записал вот эту церемонию вручения государственных премий 12 числа. Ты не смотрела там?
Нет,
а вот мы все с тобой разговариваем частенько про то, вот как, какие праздники, как отмечаются в телевизоре, праздники, с которыми непонятно, что делать. Вот 12 июня вроде такой праздник, тоже непонятно, что с ним делать, что это такое, День России.
Но вот там есть одна традиция вручения государственных премий.
Вот я так поняла, что с этого года этому ритуалу уже придан такой статус главного церемониала вот вообще этого дня, понимаешь, главного ритуала действительно, поскольку все это было сделано с таким масштабом, как инаугурация. То есть, по сути, это вот после инаугурации следующий был вот такой вот масштабный проект в том же Георгиевском зале с огромным стечением народа, с публикой, с этими золочеными дверьми. Эти наши любимые балетные солдатики в киверах, в этих, с этими бляхами.
Балетные.
Да, балетные, одетые от Юдашкина, они тоже там все были, подносили. Они как бы в роли таких, знаешь, как вот на фестивалях девушки с длинными ногами выносят призы, а здесь солдатики так выбегают на цыпочках, эти, на подушечках эти выносят и вот эти вот значки лауреата госпремии.
Ну, красиво это.
Это все выглядит, конечно, как некая имитация, безусловно, такой вот спектакль, Спектаклевич абсолютный. И все они несчастные, эти люди, я имею в виду, прежде всего, лауреатов, которые ни в чем не виноваты, они, безусловно, заслужили каждый эту премию, слава тебе, Господи, что при жизни дают, потому что там действительно выдающиеся ученые, математики, лингвисты, музейные работники, Алиса Бруновна Фрейндлих, Жак Ширак, прости, Господи.
Да,
Жак Ширак. Серьезные же люди, конечно, достойные. Но меня не покидало ощущение, что все они вот исполняют по воле Божьей чью-то роль, понимаешь, какую-то, потому что у них все прописано по протоколу, где они должны появиться, как пройти, по какому ковру, куда, на какое место сесть, как пожать руку, как кивнуть, и даже слова у некоторых были заготовлены заранее, каждому давали, естественно, там какое-то определенное количество минут на ответную речь. Поэтому, конечно, диковато все это смотрелось, диковато был закадровый голос диктора, который, значит, тот человек, который является голосом президента, как мне объяснили, он читает текст «Минуты молчания» 9 мая, он читает текст закадровый во время парадов на Красной площади, он объявляет «Президент Российской Федерации». Ну, понятно, да? Он здесь читает закадровым биографии, все это таким вот тоном диктора, настоящего советского диктора, читает вот список благодеяний, заслуг. Педалировался очень патриотизм, педалировался вообще патриотичность этой премии, и все выискивали в каждом человеке, выискивали факты биографии, которые так или иначе работали на эту тему, на тему патриотизма. В некоторых местах было трудновато, потому что, конечно, трудно.
А ведь при советской
власти,
насколько
математика.
Я помню, не было, да, трансляции вручения
премии?
Нет,
о чем ты говоришь? Да, не так давно появилась, не помню, сколько
лет
назад.
Ну, вот несколько лет.
Да, потому что они, видимо, искали, что тут делать в этот праздник. Вот они нашли. Действительно,
ну,
и
еще праздничный концерт потом.
Ну, это я не смотрю.
Но это не важно. Это тоже стало вот такой традицией, что потом праздничный концерт на Красной площади.
«Пей, Россия, гуляй, Россия», все это есть, «Веселись, Россия».
А вчера, были прекрасные, ты не видела кадры, прекрасные. В Зальцбурге «Русский дом», ну, в связи с тем, что чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы по футболу проходит, и там тоже концерт в поддержку наших спортсменов. И Грызлов исполнял песню собственного сочинения.
А мы ее-то обсуждали, эту песню.
А, уже, вы уже обсуждали, а я-то вчера увидела.
Да, это гимн, который он сочинил, жуть.
Да,
будем бодаться,
кусаться.
Да. В телевизоре показывали, как Грызлов со сцены поет. Зрелище не для слабонервных, пишет наш слушатель.
Но с другой стороны, согласись, что это как-то очень так вот очеловечивает некоторые персонажи, которые вообще уже практически герои там каких-нибудь, даже не герои, а экспонаты музея, да, восковых фигур, такие совершенно либо забронзовевшие, либо, ну, не знаю, завосковевшие, и тут вдруг какая-то живость, да.
У него?
Ну да.
Да послушай, ну это...
Неважно.
Не смеши меня.
Ну, слушай, вот есть люди, которые пишут на любой там юбилей, да, там, с днем рождения, поздравляем, счастья, радости.
Нет, он это написал, чтобы это пели. Брось ты, это не для домашнего использования, это не подарок, мой подарок моим любимым спортсменам. Нет, это что, пели?
А ты думаешь, что можно заставить, петь?
Да, заставит. Вон, Сурков тоже пишет тексты песен и поют, как миленькие.
А кто поет его песни, кроме
певцы?
Него самого?
Как это? Он сам не поет, кстати.
Нет, ну, хорошо, там, или читает стихи.
Сурков где? Джохан Палыева тоже пишет стихи для...
А ее песни поют.
Да, да. Его поют.
Ну что ж теперь, если вот...
Его песни поют, если мне не изменяет память, группа... Самойлова, это, Господи, простите. Агата Кристи. Угу. Так что извини меня. Все серьезно, ты зря так. Все очень серьезно.
Видишь, какие у нас многосторонние чиновники.
Конечно. Почему Карла Бруни пишет песни и поет их, жена президента Саркози, а наши чем хуже? Наш Грызлов чем хуже?
Нет, но дело в том, что жена может делать все, что угодно, в том числе и ходить по подиуму, да, и фотографироваться, как известно, там, да, в некотором таком сомнительном и вольном виде. Тут разные вещи. Это все-таки не жены и не мужья, а
нам
сами
тут показывали, завтрак от Руа. Показывали нам. А Труа – это значит три пары. Путин с Путиной, Медведев с Медведевой и Ширак с Ширакшей. Они, значит, тут обедали в ресторации.
В Москве?
Да, там шестером. Это перед как раз вручением государственной премии. Так, вообще президент с президентом не расстаются, докладывая обстановку. Ничего не меняется. Их двое по-прежнему. Президент с президентом не расстаются, их все время показывают вдвоем. Ну, если, конечно, тяжелая судьба чиновника их не разводит, когда нужно одному одним заниматься, другим. То так, в основном, они в телевизоре вдвоем. На вручении госпремии тоже у нас Владимир Владимирович сидел на первом ряду и отдельно вошел. Показали, как отдельно вошел в зал Владимир Путин. То есть, как бы весь зал собирался, нам это не показывали, это никому типа не интересно. И приходили и члены правительства, и Никита Сергеевич Михалков, Олег Павлович Табаков, там многие были люди известные. А отдельно показали вход Владимира Владимировича Путина туда, вот в этот Георгиевский зал. Так вот, когда лауреаты говорили ответные речи, единственный лауреат, который позволил себе отойти от протокола и поблагодарить не просто президента, а еще и Владимира Владимировича Путина, это была Алиса Бруновна Фрейндлих, которая прямо сказала в микрофон, невзирая на лица, что я-то знаю, спасибо вам, конечно, Дмитрий Анатольевич, но я-то знаю, что эту премию мне дал Владимир Владимирович Путин. Низкий вам за это поклон, дорогой.
Ну, наверное, и сама Алиса Бруновна не может забыть, уж тем более и мы не можем забыть те самые памятные кадры, как Владимир Владимирович, помнишь, пришел к ней пить чай, поздравлял ее, по-моему, с каким-то
друзья.
Днем рождения,
да,
ну, с каким-то, а после
с юбилеем.
Чего... Ну, с юбилеем, да, я просто избегаю, да, по отношению к актрисе.
Ну,
слова.
Юбилей.
Ну, юбилей, да.
С круглой датой.
А вот, а после чего была информация, помню, что в спешном порядке отремонтировали подъезд дома, в котором проживает Алиса Бруновна. Вот, так что, конечно, у нее, видимо, есть все основания
поблагодарить отдельно
отдельного,
да, президента.
Владимира Владимировича.
Возьмите наушники. А что скажет народ, который телевизор смотрел...
Но
неустанно.
Мы, кстати, так не изучим футбол. Ты даже, да,
а что там его обсуждать? Надо ждать? Ты ничего не смотрела? Ты очень много пропустила?
Я смотрела, во-первых, ту самую игру. И более того, видела, как там кричали и рыдали болельщики, поскольку все сидели, смотрели Испания-Россия.
Россия?
Конечно.
Ужас, да.
Конечно.
Расстрел. Сегодня будет Греция-Россия. Не знаем, чем там все кончится. Но тут, конечно же, сенсационное провальное выступление Франции и Италии, которые на волоске просто сейчас от гибели. И обе на волоске от гибели. Они могут не пройти. Абсолютная сенсация. Это румынская сборная, которая,
да,
рвет всех в куски. И так просто не дается. Они, конечно, вообще отчаянные ребята.
Может,
просто молодцы.
И мы как-то вот
молодцы. Ну, дай бог нам, конечно, такое рвение, как у румынов. Они меня просто прям удивили сильно, как в свое время удивили там хорваты. Вот. Португальцы, конечно же, для меня это абсолютные фавориты. Я за них болею. Ну, за наших, понятное дело, сначала. Переживаю очень за португальскую сборную. И мне кажется, вот прям сейчас боюсь, сейчас меня все будут смеяться надо мной, все профессиональные
болельщики.
Мне бы очень хотелось увидеть в финале такой состав, чтобы финальная игра была между Португалией и Голландией. Вот это интересно. Это как в свое время Бразилия-Германия были, потому что абсолютно два разных футбола, абсолютно. Но и тот, и другой заслуживают огромнейшего уважения и восхищения. И я надеюсь, что теперь, когда вернулась в строй, дорогая Ира Петровская, ты получишь настоящее удовольствие.
Конечно.
От просмотра
телевизора. Я говорю тебе, что это то, что я действительно смотрела что-то вот как ту игру просто всю подряд, а что-то просто подсматривала и на что-то попадала. Так что удовольствие я получила. Просто, может быть, теперь оно будет намного более полным. Ничто не будет, никакой кино, домино,
отвлекать.
Море.
Ничто не будет отвлекать. Алло. Алло, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот хотела бы сказать вам о трех передачах, которые мне очень понравились, и по одной задать вопрос. Может быть, Ирина знает. Значит, во-первых, вчера был прекрасный гала-концерт из Баден-Бадена, где пела наша Нетребко. Очень хороший концерт.
Да, многие отмечают,
да,
наши слушатели.
Да, по каналу «Культура».
Угу. Да, теперь фильм был документальный о питерском актере Всеволоде Кузнецове. Вы знаете, я прям погрузилась, как будто бы это, ну вот, не могу даже передать своих ощущений, до того мне было приятно, правда, я не сначала смотрела, там была дочь Лаврова, были старые актеры, и такая вот, вы знаете, обстановка человека, который вот прожил жизнь, ничего там евро не было, а вот какая-то ностальгия о прошлом, о людях, у которых полно книг, и вообще такие доброжелательные собрались люди, которые очень тепло говорили о Всеволоде Кузнецове, поскольку это питерский актер, его, может быть, даже и далеко не все знают. Вот. А еще на меня большое впечатление произвел фильм, вы сегодня как раз много говорили о документальных фильмах, называется «Ребро. Портрет жены художника». Вот мне бы очень хотелось узнать, кто режиссер.
Сейчас Ира расскажет, потому что Ира прям запрыгала на стуле от восторга, что вы об этом вспомнили.
Знаете, такой фильм, хоть бы его показали еще раз, и показывали его просто, я считаю, безобразием. 0,50. Вы понимаете, ведь столько говорят вот о всяких этих вот, извините, попсовых передачах. Вот люди пишут,
ну,
вот
все понятно,
говорят,
да.
Как
к
они...
К сожалению, да. Вы знаете, уважаемая наша слушательница, к сожалению, тут ничего не изменить мы не можем. А вот про фильм Ира с удовольствием скажет.
Да, я более того, даже просто вот поражена. Это бывает же такое, вот практически телепатия. Ну,
запрыгала,
да?
Запрыгала.
Да,
что это такое?
Когда наша замечательная слушательница стала говорить вот о первом документальном фильме, то я подумала, ох, сейчас вот я должна обязательно сказать про этот фильм «Ребро». Этот фильм получил премию на последнем фестивале в Екатеринбурге документального кино как лучший полнометражный фильм. Режиссер там и автор сценария Золотуха, есть такой, да, довольно известный, да, человек.
Сценарист.
И сценарист, и режиссер, а там, и вот сейчас не могу вторую фамилию вспомнить, женщина там двое. Это действительно, вот я давно не испытывала такого, даже не знаю, какого-то вот ощущения, вот, не знаю, какого-то возвышенного...
Про что?
Вот счастье, про этот фильм, потому что он очень такой вот, ну, в общем, в принципе, скромный рассказ. В центре матушка Попадья, да, очень интеллигентная женщина из номенклатурной семьи, которая закончила архитектурный институт, была абсолютно светским человеком и вышла замуж за такого же светского художника. А потом, через там какое-то время, вот он воцерковился и принял сан, и они уехали в какую-то глубинку, сейчас только не вспомню это где, и стали просто, как многие, да, поднимать там какой-то совсем заброшенный храм. И она рассказывает на протяжении всего этого фильма вот эту вот историю. Там хроника есть, да, вот как они познакомились, как они полюбили друг друга, как они жили вот в этой светской жизни. А потом это все происходит на фоне вот этой жизни уже сельской абсолютно. Храм, они его и восстанавливают, и он ведет службы. И все это вот идет, и периодически либо она рассказывает, либо его синхрон. И понятно, что они до такой степени уже вот единое целое, слитное, да, что их даже невозможно представить. И каждый из них там говорит, что лучше бы все-таки... Вот он ушел первым, а не я, потому что этого я пережить не могу. И до последнего ощущение, что все живы и здоровы. И вот самые последние кадры, на которых я человек, в общем, не сентиментальный, просто вот тут ком к горлу, когда ты понимаешь, что происходит, потому что выходит батюшка из храма и медленно идет куда-то, мы понимаем, что он приходит на кладбище. И понятно, что вот эта вот матушка Елена как раз умерла недавно. То есть все, когда фильм снимался, она была жива, хотя она там косвенно говорит, что она болеет, что у нее с трудом ходят ноги. И вот он сидит на этом кладбище. Вот такой пронзительности вот этот эпизод. Называется «Ребро. Портрет жены художника». И дальше все, дальше он уже существует один. У меня он есть на диске, я тебе дам посмотреть, потому что, вот я говорю, его смотришь, не отрываясь, просто какое лицо у этой матушки совершенно невероятное, какая речь. Она живет абсолютно уже вот в этом сельском укладе, совершенно действительно светская, богемная даже, да, интеллигентная женщина, как она с коровой общается, с какими-то собачками там. И вот это вот, когда ты видишь уже ее портрет на этом вот, на кресте, да, ну, стоит могильный этот крест, вот этот вот финал, так, ну, вот душераздирающий совершенно. Это самое настоящее, о чем я вот не перестаю говорить, что то, что мы с вами, друзья мои, видим по телевизору в хорошее время, никакого отношения не имеет вот настоящему документальному кино. А вот это настоящее документальное кино, оно, к несчастью, только существует вот на фестивалях, и в лучшем случае канал «Культура» это покажет, да, вы правы, почти в час ночи. Но вот ради таких фильмов, пожалуй,
стоит не спать.
Стоит не спать, потому что потом ты, в общем, даже если и заснешь, то вот каким-то очищенным и просветленным, потому что вот это какие-то необыкновенные, ни на кого не похожие,
отдельные
люди.
Давайте я повторю. Название «Ребро. Портрет жены художника».
«Портрет жены художника». Но что повторять? Я не думаю, что он существует вот в DVD там каком-то варианте.
Ну, люди,
просто
которые...
вдруг
повторят... Может, в интернете, может быть, найти, кто-то сможет
может
найти.
В интернете, да.
Алло, алло, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы просто об этом фильме два слова сказать.
Пожалуйста, конечно.
Это вам или в прямом эфире?
А вы в прямом эфире сразу же.
А, да, да. Сергей, город Рыбинск.
Да, Сергей.
Я фильм смотрел, фильм замечательный. Женщина замечательная, лицо, вы правы, я с вами полностью согласен. Единственное, что хочу сказать, что этот храм находится в Угличском районе.
Вот, я хотела тоже сказать, но
да,
просто побоялся ошибиться.
Из Углича на Рыбинск. Человек, наверное, в 10-15 от Углича, называется, по-моему, на Бару. Храм, что на Бару, вот так, как его там звали. Там вывеска большая висит, ее очень хорошо видно.
Угу. Спасибо, да. Спасибо. Вот, я помнила, что это где-то вот в этих местах, но просто действительно боялась быть неточной.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Меня слышат, да?
Да, все слышат вас.
По Второму каналу России был чудесный... передача, значит, «Вокруг света». Вел его, забыл, как называется, мужчина. Сейчас этот канал так заменили этого мужчину на двух. Молодая и какая-то там...
А что это такое? Простите, пожалуйста, вы имеете в виду, видимо, Михаила Кожухова, да?
Вот, прекрасный ведущий был этой программы. Убрали его, стало не поймешь что. Неинтересный канал, я его выключаю даже.
Спасибо, поняли.
Ну, это программа путешествий такая, да, прикладная, там, корреспондент.
Так он там давно уже уволился,
ведущий, да, ведущий Кожухов. Приезжает куда-то, да, там, да, да. Надевает одежды, делает то, что делают местные люди. Да, мне тоже кажется, что Миша Кожухов был исключительно на месте и делал это с таким азартом и так упоительно, интересно, азартно, весело, что действительно вот это было даже иногда интереснее, чем, собственно говоря, антураж того места, куда он приезжал. Насколько я знаю, что там какая-то такая обоюдная история, самому Михаилу тоже это надоело, но представьте себе, вот там несколько лет в режиме таком вот нон-стоп все время путешествовать.
Мне кажется,
в разные...
там какой-то конфликт наличествует.
И что-то там, да, был какой-то...
Потому что он был, судя по тому, что я читала вот из его обрывков его интервью, он достаточно так очень обижен на то, что произошло.
Я честно скажу, я не поняла, что есть ли там обида, но в любом случае вот программа действительно стала намного менее интересна, потому что в данном случае мы знаем, как и там, скажем, программа путешествий была с Сенкевичем, да, интереснее все-таки, да. Не... Мы сами можем съездить в общем, да, многие.
Это раньше-то.
И посмотреть, ну, в общем, довольно много уже доступных нам или там части людей мест.
Так и в телевизоре можно увидеть много чего. А вот тут, конечно, в таких программах ценен, конечно, человек.
Конечно, как человек. И потом это не просто путешествие, это, скажем, не непутевые заметки Димы Крылова, которые тоже по-своему интересны, но это такой, да, туризм.
Освоение новой профессии, безусловно.
А это вот эти освоения. Именно, как человек себя преодолевает.
А какая была хорошая программа Люба Полищук и Сережа Цыгаль вели, так, гастрономические путешествия, совершенно замечательные. Вот мало, к сожалению, программ записали. Хотя сейчас, насколько я знаю, они записывают
с дочерью,
да. Но я, правда, не видела ни одной пока. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, добрый день, пожалуйста.
Алло. Добрый день, здравствуйте.
Здрасте.
Я очень люблю вашу программу.
Спасибо.
Большое спасибо. Вы знаете, я хотела сказать вот об одном фильме по культуре был «Маша».
Ага.
Вот, кажется, автор Сергей Ткачев, он режиссер и продюсер этого фильма. Очень интересно, о девочке 15-летней. Все это происходит в Париже. Ну, там интересная история, и конец очень такой захватывающий. Очень понравилось, вы знаете, просто вот получил удовольствие, действительно. Очень жалко, что как-то вот он прошел, мне кажется, незаметно. Вот, и, в общем, об этом авторе как-то вот я лично ничего не знаю.
Маша называется,
Маша, да, Сергей Ткачев. По культуре, вот несколько дней назад был этот фильм, вот, и он как бы он художественный, да, а воспринимается вот, как-то полудокументальный, как-то вот настолько девочка интересно играет.
Спасибо, поняли, записали, как в смысле запомнили, и надеемся еще увидеть. Но я так понимаю, Юра тоже этого фильма
нет,
не
конечно,
видела. Еще звонок, пожалуйста, 363-36-59, телефон прямого эфира, по которому мы сейчас друг друга с вами и слушаем. Алло, здравствуйте. Алло, 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 алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
У меня такой к вам вопрос. Мы вчера смотрели всей семьей футбольный матч.
Да-да.
Нидерланды, Франция.
Да.
И вдруг в заставке, это шло по каналу России, вдруг в заставке великие имена России. И посредине Сталин. Что это за акция? Объясните, ой, пожалуйста. Следующий перерыв. Великие имена России, посредине Ленин.
Да.
Объясните, пожалуйста, что это за акция ведущего телевизионного канала нашей страны?
Они хотят найти имя национального героя из истории России. Это такой проект, который, кстати, тоже не нами придуман. Это во многих странах мира это устраивают, такое всенародное голосование.
Да, тут важно именно, да, что это выбор, да, населения.
То есть дается такой некоторый список самых знаковых имен в истории страны, и народ путем голосования, как я понимаю, прежде всего на сайте, в интернете, выбирает себе имя национального героя, да, вот методом исключения. По идее, должен остаться один кто-то из этого вот огромного списка выдающихся людей эпохи. То, что туда попадают и такие, как Ленин и Сталин, спорно, но тоже можно понять, что это люди, которые перевернули или повернули историю страны туда, куда она повернулась. Безусловно,
если
они
даже
люди...
не историю мира.
Да, безусловно, это люди, которые заслуживают вот такого внимательного к себе отношения. Другой вопрос, я с вами согласна, что вызвало ваше возмущение, судя по тому, как вы это нам рассказали, как это подается, да? Подается как...
Верно.
Да, подается все однозначно, такие великие люди из нашей страны. Это, конечно, вот вопрос действительно спорный. Мне кажется, что там еще хуже есть. Там, если на сайте поковыряться, там такие есть определения странные, непонятные, на чем основанные. То есть, либо для дебилов полных там объясняется, кто этот человек, да? Либо, не знаю, для кого, для каких-нибудь действительно пользователей интернета. Может быть, они считают, что люди, которые интернетом пользуются, вообще ничего не знают про историю. Может быть. Поэтому, да, вот соглашусь с вами, я вот не знаю, что Ира скажет по этому поводу.
Вы меня простите, да, я не представилась. Меня зовут Елена Кимна, я из города Москвы.
Очень приятно.
Звоню, но я удивлена, что это во время футбола.
Но это у них... Да, у них это идет реклама постоянная. Они рекламируют постоянно этот свой проект везде. Но это их право, это самореклама.
Ну, это их право, но, значит, это выбор нашего народа.
Да, выбор народа, да.
То есть
спасибо.
Это не выбор канала. Спасибо.
Спасибо.
Вам
да, ну да, просто поскольку народ, видимо, не очень хорошо понимает, да, как это осуществляется, этот выбор.
Ну, ты согласна с тем, что
согласна абсолютно, да, что это производит иногда некоторые шокирующие ощущения.
Да,
то
странное.
Есть вызывает... То, что эти персонажи входят в этот топ, ну, ничего тоже удивительного в этом нет.
Там и Троцкий есть, по-моему, еще.
Ну, там еще... Вообще, он довольно давно уже длится, этот проект,
да,
и поэтому...
Ну, он такой какой-то очень убогий по своему посылу, он какой-то примитивный,
и
я
по,
не могу...
И мне... по исполнению, я бы сказала, да, тоже. Вот как... эти интервью, когда
ужасно.
Там тоже знаменитые люди называют другие
знаменитые. Сокая языком, да-да-да, Пушкин, да-да-да. Но все это ужасно примитивно и недостойно, кстати, вот точно совершенно. Вот скажу вам по нашему, как патриот, совершенно недостойно истории нашей страны. То, что где-то, возможно, в другом мире, может быть, в другом месте, где действительно, может быть, люди не очень понимают, вообще, где они родились, что вообще за ними стоит, какая история, какая великая история. То здесь, мне кажется, вот такое вот обходиться так со своей страной, это просто даже оскорбительно, вот ей-богу.
Это, во-первых,
просто оскорбительно.
Ты согласись, что совершенно невозможно выбрать одно имя, которое бы вот стало бы, да, абсолютно однозначным символом страны.
Ну, игрой, тогда подавайте это как игру.
Или, может,
тогда
игру,
не надо,
да,
уберите этот, вот этот,
ну,
пафос знаете, дикий.
Да, там
конечно.
Игра, вот мы из литературных персонажей.
Или вон у нас все, у нас идет передача,
да,
и Киселева. Голосуем на букву Л, и все. Без всякого Якова.
Ну, чего-то все-таки пытаются придумать, видишь,
попроще,
я что думаю.
Попроще.
Вот, поскольку такая вот, да, там еще теперь уже и сезонная, летняя эта попсовость-то нарастает, то пошли повторы. Вчера смотрю «Две звезды», опять повторяю, бесконечно.
Невозможно.
«Большую разницу» там повторяют.
А повторяют, да?
Вот на следующий
день, по-моему, некоторая большая путаница у меня вместо «Большой разницы», потому что там какой-то фильм они еще рекламируют под названием «Большая разница».
Ну, фильм, может быть, не художественный. Я знаю, поскольку ты понимаешь, я пишу анонсы, что будет или был уже, или будет
20-го объявлен.
20-го, ну вот, большой разницы. И очень смешно, что они прислали снова новогодние анонсы, где обещают нам черта в ступе и делать этот проект регулярным, а сейчас уже известно и понятно, что он не будет регулярным, а будет раз в год, это в лучшем случае, ну, как ты, спецпроект.
Ты боялась, мы прекрасно провели время.
Скажи. Да, неплохо, да?
Неплохо, весело и быстро. И даже успели ответить на какие-то вопросы. Спасибо большое нашим слушателям. Мы прощаемся на неделю с программой «Человек из телевизора». Да, в любом случае. Так что смотрите. Хотя у нас опять футбол. Я очень рада. Ты будешь сегодня смотреть футбол?
Обязательно.
А ты будешь болеть за Грецию, наверное.
Знаешь что? Вот... патриотизм, да, пожалуйста, да, прошу не отказывать.
Да, хорошо.
Я похожа на тех, кто болеет, на того, кто болеет за греков.
Ну,
а вообще, в принципе, то, там, я ребята. Так понимаю, что в лоб, что по лбу. Да. Ну, вот все хорошие ребята, да, но уж ладно, да, поболею, может
быть. Нет, мы попереживаем за нас, попереживаем.
Да,
свой прогноз, быстро говори свой счет, и все, расстаемся. Раз, два, три. Какой счет? Раз,
четыре, три.
В пользу
нас.
Хорошо, посмотрим.
«Человек из телевизора».